Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, март, день 15. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. Пишите о движении на смс-портал. Телеграм тоже можно писать. Ну и звонить можно 7373948. Просто не по движению, а по другой теме. В принципе, все так более или менее нормально для этого времени и для этой погоды. Есть затруднения на МКАД и на востоке, и на западе. Просто посмотрите в Яндекс или как там. А че? Технологии. Ну а мы будем обсуждать, естественно, политику. Значит, США расширили санкции против России. Это из свежего. Савченко извинилась перед Порубием и заявила, что снайперов на Евромайдан привел кто? Пашинский. Ну, там интересная история развивается. Савченко на Украине. Может быть, чуть позже ее обсудим. США внесли в список санкций ФСБ и ГРУ. Это по поводу расширения санкций американцами против нас. Это новое расширение. Да, также США ввели санкции против, в кавычках, фабрики троллей, как пишут нам. Это телеканал «Дождь», ну и так далее. Хотите, я вам прочитаю про расширение санкций? Давайте сразу Today возьму, посмотрю. Попали, ага, в список попали лица, обвиненные в вмешательстве в президентские выборы США. Ничего нового, короче говоря. В принципе, ничего нового. Ну, вот ГРУ и ФСБ еще. Ясно, понятно, хорошо. Мы к этому уже, я так понимаю, привыкли, и обсуждать это прям по-серьезному мы здесь не хотим. Что еще? Движение обычное для этого времени. Да, Иван, не буду спорить, движение обычное для этого времени. Ладно, давайте сразу про Скрипаля, про дело Скрипаля. Интересно, хотя уже сколько дней, но тем не менее, пока интерес еще не угасает. Глава Минобороны Британии призвал Россию отойти и заткнуться, это цитата, в связи с делом Скрипаля. Действия России в Солсбери, он говорит. Смотрите, просто обратите внимание, действия России в Солсбери. Все, у него уже вопросов не возникает, даже у министра обороны Великобритании. То есть прям он точно знает, что это Россия. Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы, говорит этот человек. Мы приняли ответные меры, и по сути Россия должна уйти и заткнуться. Но если они примут ответные меры в ответ на наши, то мы внимательно их изучим и рассмотрим свои варианты для ответных мер. Ничего себе, мне кажется, или достойный конкурент у Кличко появился. Но сейчас рано судить об этих действиях, добавил Уильямсон, Гэвин Уильямсон. Знаете, мы не заткнулись. Мы сказали, что мы примем ответные меры, и да, мы будем высылать дипломатов английских. Почему бы и нет? Довольно странно, конечно, что столь высокопоставленные лица в Великобритании, а это министр обороны страны, используют такие слова. Ну, то есть ничего подобного от нашего министра обороны или, например, от нашего министра иностранных дел я никогда не слышал, не слышу и, наверное, никогда не услышу. Но, тем не менее, вот этот язык оскорблений, язык негатива, злости, озлобленности, такой интернет, я бы даже сказал, язык, оказывается вполне себе допустим, по мнению Минобороны Британии. Ну, интересно, почему он себе такие вещи позволяет. Ну, с другой стороны, кричать — это ведь не воевать, поэтому какая, собственно, разница. На вопрос журналистов, можно ли назвать нынешние отношения с Москвой холодной войной, он ответил, что стало в высшей степени зябко. И тут он был уже элегантен. То есть каким-то образом Гэвин Уильямсон от... От языка улиц перешел к языку сатиры и иронии. Вот, тонкой. Так быстро. Ему это удалось. Потрясающе. Вот. Также Британия заявила о неоспоримых доказательствах. Это, опять же, прям цитата, неоспоримые доказательства вины России в отравлении Скрипаля. Правда, все эти неоспоримые доказательства они так и не представили. А заявил об этом глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, нам известный своей прической. Ну, мы знаем давно Бориса Джонсона. Есть, говорит, неопровержимые доказательства. Пока не показали. Нам их и всему миру не показали. Пока все на словах. Мы тоже к этому привыкли. Меж тем, президент Российской Федерации обсудил с Совбезом России отношения с Лондоном в контексте дела Скрипаля. В совещании приняли участие премьер и спикеры обеих палат парламента, глава администрации Кремля, секретарь Совбеза, министры обороны, внутренних дел и глава МИДа, а также директор ФСБ, руководитель службы внешней разведки и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. То есть все очень-очень серьезно с нашей стороны. Вот. А Лавров говорит про таких, как Минобороны Англии, типа дебилы, пишет Алекс. Ну, он это говорил мимо микрофона, давайте будем говорить откровенно, а здесь официальное заявление. Можно, можно сравнить. Тем не менее, я вчера наблюдал с большим интересом за заседанием Совета Безопасности ООН и за выступлением представителей разных стран, и в том числе за выступлением представителя нашей страны, безусловно, тоже. Мне не показалось, что Великобритания и союзники Великобритании, давайте не будем скрывать, предоставили какие-то доказательства. Мне все-таки думается, что выступления были крайне эмоциональные, но не информативные. Наше выступление, да, Небензи выступал, мне показалось более содержательным, чем остальные. И также при этом я обратил внимание на реакцию Китая, потому что реакция Китая важна, как, особенно как постоянного, да, члена Совета Безопасности ООН, имеющего право вето. Китай отреагировал сугубо нейтрально и сказали, что нужно сначала вот... Вообще надо говорить языком фактов. Предоставьте факты. Примерно так. Примерно то же самое сказал Казахстан. Ну, понятно, Казахстан это наш давний соратник. Ну, а соратники Великобритании, так скажем, в том числе по НАТО, они, конечно, использовали интересный язык такой, знаете... Ну, язык кинематографа. Особенно мне понравилось, как председатель Совета Безопасности, ну, по их классификации президент, который представляет Нидерланды. Он в определенный момент сказал, сейчас я буду говорить не как председатель, а как представитель своей страны. Вот, взял листочек и начал рассказывать, и у него было очень такое высоколитературное выступление. В городке Солсбери, где до этого было очень спокойно и никогда ничего не происходило, вдруг в определенный момент, ну, понимаете, там не хватало только слова «смеркалось». Вот, а потом он говорит, ну, теперь я уже выступаю не как представитель Нидерландов, а теперь я буду выступать уже как председатель. Отложил одну бумажечку, взял другую и продолжил. Это было, в общем, довольно интересно. Выступление других ни о чем по бумажкам, розданным до начала, смешно слушать было о сочувствии, пишет Владимир. Нет, почему? Это нормально абсолютно сочувствовать, когда в какой-то стране происходит такое ужасное преступление и действительно применяется нервно-паралитическое вещество, а это из ряда вон выходящий случай. То есть, безусловно, я уверен, что мы все сочувствуем и Великобритании, и мы сочувствуем людям, которые попали под эту атаку. Все мы вместе сочувствуем по-человечески. Нас единственное возмущает, что нас в этом обвинили бездоказательно. Вот это нас раздражает. А так сочувствовать, ну, конечно, мы сочувствуем. Но нас в этом обвинили бездоказательно, и нас это раздражает. 7373948. Нас раздражает, что для нас не существует презумпции невиновности. Для нас существует презумпция вины. О чем, кстати, вчера наш представитель в пресс-совбезе ООН сказал. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, Леш, добрый вечер. Сергей.
Да, пожалуйста.
Леш, про кинематограф. Помните тот старый фильм был, когда бабка съела таблетку от страха и полезла на крышу?
Нет. Так,
ну, это старый, это вы не помните. Мы в возрасте помним этот фильм. Угу. Вот мне кажется, что они съели таблетку на смелость. Понимаете? А так это чистой воды провокация. Просто провокация.
Нет, и ну, на... понятно, понятно, что... Я понимаю, о чем вы говорите, и для кого это, в общем, уже, наверное, даже не новость и не секрет. Потому что наша страна, да, Российская Федерация, в том числе и в Совете Безопасности ООН, абсолютно открыто, прямо в лоб говорит, ребята, есть определенные документы международные, есть определенный формат подачи запроса, вы должны к нам обратиться в соответствии с определенными конвенциями, со статьями этих конвенций. Вы должны к нам обратиться. У нас должно быть 10 дней на ответ. Вы говорите с нами ультиматумами. Вы не предоставили никаких доказательств. Вы не дали нам возможности изучить вещество, которым отравили Скрипаля. Вот. Есть ощущение, что вы нас просто хотели обвинить, и вы нас обвинили. Ну и в общем, наверное, это правда. В общем, наверное, это правда. Вопрос остается один. А зачем это нужно Великобритании? Сейчас нас так сильно обвинять. Великобритания решила взять в свои руки вот эту антироссийскую истерию. Они решили возглавить это движение. Они решили пойти впереди планеты всей. Или они действительно так запуганы, они так сильно испугались и не знают, что делать. Они растерялись, и единственный выход, который был, быстро обвинить Россию, как-то основываясь на своих домыслах, вымыслах и примитивных доказательствах. Или что они вообще хотели сделать? Вот возникает какой вопрос. 7373948. И стоит ли так быстро реагировать и бездоказательно, и обвинять Россию в каких-то преступлениях? А это обвинение в преступлении по факту. Особенно мне нравится заявление, опять же, главы Минобороны Британии. Действия России в Солсбери. Он с этого начинает. То есть он уже точно знает. Он обвиняет нас в том, что мы применили нервно-паралитическое вещество. Он говорит, Россия преступник, вот что он говорит. Хотя у него доказательств нет, и доказательства все еще не предоставлены. Вот зачем это нужно было, да, вопрос возникает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей Викторович, добрый, это Аслан.
Да, пожалуйста.
Значит, если мы помним, слушайте, это все у них началось еще до Олимпиады, да? То, что наших не пустить, потому
да, мы говорили об этом.
Мы с вами говорили об этом, вот именно. И то же самое, ладно, элементарно, да, это они хотят дурачить весь мир. Ну, покажите факты, да, элементарно, покажите вот этого полковника, который лежит в больнице, в умирающем состоянии.
Так в том-то и дело, что в последнее время в международной вот этой игре большой, вероятно, необходимость факта, в принципе, отпала. То есть достаточно подозрения, то есть мы считаем... Понимаете?
Я-то великолепно понимаю.
Вот, то есть речь идет о том... речь идет о том, что международные отношения деградировали до такой степени, что сегодня никто не собирается никакие факты никому предоставлять. И что сегодня никто вообще не собирается ничего делать, а просто достаточно голословного обвинения. Они даже поленились, и об этом опять же сказал наш постоянный представитель ПРИОН, да, они даже поленились принести какую-то пробирку. Ну да, была пробирка у Колина Пауэлла, мы прекрасно знаем, да? Но они даже никаких пробирок не приносят, уже все. То есть мы считаем, вот эта фраза, да, повторяли опять же наши, highly likely, очень похоже, да, сильно похоже, как будто бы. Вот, похоже, это Россия. Похоже, это Россия. Что похоже? Объясните, почему. Объясните, почему. Абсолютно бездоказательное обвинение, демонизация России. И, естественно, на стороне Великобритании выступают все союзники Великобритании. А союзники Великобритании, они нам известны. Естественно, на стороне Великобритании выступает НАТО. Мне понравился сегодняшний разговор посла Польши с Юрием Буткиным. Если вы обратили внимание, у нас сегодня была такая программа. И вот у нас здесь был в гостях посол Польши. Я думаю, что расшифровка появится на сайте, вы сможете почитать. Когда Юрий спрашивал про расширение НАТО на восток, он сказал, что НАТО, ну это же политическая организация, она не военная. Типа, это же политическая организация. Ага, вот что. То есть, оказывается, НАТО это не военная организация, это не военный альянс. Оказывается, это просто политическая какая-то вот организация. Ах, вон он же. Ну, спасибо, спасибо большое. То есть, есть ощущение, что нас, конечно же, держат совсем за дураков уже. Ну, совсем за дураков. Вот. Точнее, даже не нас, наверное, а людей во всем мире держат за дураков. Своего потребителя в Великобритании, в США, в Польше, еще где-то. Людей, которые смотрят телевизор и заявления политиков, их всех держат за дураков. Ну, вот. И в какой-то степени, наверное, этот их статус некоторые люди подтверждают, веря вот в такую бездоказательную чушь. Ну, она бездоказательная. Если вы можете привести доказательства... Смотрите, давайте так. Если вы считаете, что Великобритания доказала вину России, объясните как. Вот, у нас наверняка есть слушатели, которые считают, что да, это мы сделали. Вот объясните тогда, где факты. Вот приведите факты. 7373948. Пока я не увидел никаких фактов. Вот вообще никаких. Пожалуйста, как вас зовут, Арис? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Денис. Это, знаете, вот возможно такой заговор, который построен уже достаточно давно, допустим, там год, полтора или два назад, или, может быть, с начала украинских событий, о котором даже не знают руководители от англосаксских государств, но который действует в долгую, в течение, допустим, 3-4 лет.
Я понял, о чем вы говорите.
Нелегитимность, что придать нелегитимность всему российскому государству и всех действий, которые она принимает за эти годы.
Не, ну абсолютно, то есть, абсолютно точно. Если то они, есть, если да, они выдвигают да. против нас такие обвинения, что мы используем химическое оружие на территории Европы...
Это же последовательность действий.
Абсолютно, абсолютно
последовательность
точно. Действий. Конечно, русские... Числе, смотрите, все очень просто. Русские сбили Боинг. Раз. Русские, русские, значит, пытались подорвать принципы олимпизма там и так далее. Русские, значит, отравили человека химическим оружием прямо на территории Великобритании. Русские убивают, там, не знаю, мирных людей
вот,
в
слушайте,
Сирии.
Вот следующее.
Все что угодно,
это
конечно.
Обострение на Украине. И вот дальнейшие все действия, которые, в том числе присоединение Крыма, уже будут считаться через 2 года вполне себе незаконными абсолютно, в любом случае, какие бы референдумы были, или как бы на Украине ситуация. И вот пиком вот этого противостояния должно стать вот к чемпионату мира подойти.
Угу.
Вот на Украине должно произойти либо вот перед началом чемпионата, либо во время начала обострения, когда Россия не сможет помочь республикам.
Вот, понял.
Да, и дальнейшее развитие. А вот вообще обидно, знаете, за что? За то, что к нам вот это прилипает.
Ну, а как же?
Наш внешний фон, вот это наша коррупция, которая на Западе очень видна. Ведь даже Шувалова особняк вспоминали в парламенте они. Вот вы понимаете, в чем дело? Это очень легко получается прилепить.
Ну, они лепят, да, и к нам липнет. Это, в общем-то, правда. Это, в общем-то, правда, к нам прилипает. С другой стороны, где к нам прилипает? Если бы вы видели вчера заседание Совета Безопасности ООН, вы обратили, наверное, внимание, что не очень-то и прилипает. Не очень-то. То есть есть, да, военный блок НАТО. Да, они сами себе говорят. Это русские. И все такие, да-да-да-да-да, вместе согласились. Все, для них да. Для Китая, например, это вообще никакие не доказательства. Для стран, которые не входят в НАТО, это вообще ни разу не доказательство. Просто они, конечно, в определенный момент сформировали вот такой вот альянс мощнейший, который может продвигать свои интересы. И они эти свои интересы продвигают, мы прекрасно, в общем, это понимаем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, да, говорите.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, да?
Да, как вас зовут?
Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Вот, смотрите, там все, в принципе, понятно, то, что, ну, там, Боинг, вот это, отравление, то все. А вот, интересно, оппозиция телеканала «Арти».
Угу.
Насколько слышал, что «Арти» смотрят примерно 1 миллиард человек, так?
Не могу знать.
Подписчиков. И, в принципе, можно вот через телеканал, значит, ну, свою вот точку зрения выдвигать,
ну,
чтобы смотрели в Европе. Вот.
Так.
И интересно, как Арти вот эту проблему всю показывает.
В смысле? Понимаете? Я же вам в основном с Rush Today читаю даже новости сами. Всем известно, как...
Ну вот все, в любом случае, вот...
Я вчера, смотрите, я вам объясняю. Я вчера заседание Совета Безопасности ООН смотрел на телеканале Rush Today.
Ага.
Все.
Да, да, да. Ну, а Rush Today, они должны четко доносить до европейцев. Потому что в свое время... как бы Запад попал в тот же в капкан, когда был Советский Союз, я помню, как там «Голос Америки» или там «Свобода», они вещали, что им, ну, нужно было на Советский Союз, понимаете?
Я понимаю, вот. О чем вы говорите,
а
но я не понимаю, к чему вы хотите.
Местами.
Я понял, ну, это всем известно, как бы вы... Мы прекрасно это понимаем, и позиция Rush Today известна, и какие новости на Rush Today тоже все знают. И также при этом в Великобритании сказали, что они собираются закрывать Rush Today. Ну, тоже, это тоже известно. В США это сделали, это тоже известно. Ну, то есть они, естественно, закрывают все каналы связи с внешним миром. То есть для людей, которые могут посмотреть на иную информацию какую-то, да, по событиям в мире, которые касаются, допустим, России в том числе, естественно, западные страны перекрывают. То есть свободы слова, той самой хваленой, замечательной, ну, ее, конечно же, ну, не существует. На Западе это абсолютный факт, это всем известно. Но это не новинка. Свободы слова на Западе нет. Потому что как только появляется иная позиция, не соответствующая мейнстриму, ее обязательно задавят, ее обязательно закроют, ее запретят. Это сейчас происходит, прямо сейчас, с Russia Today. И нам известны эти факты, и об этом говорят во всеуслышание. Ну, то есть это абсолютно никакая не новинка. Они защищают свободу своего слова, пишет Каменков Юра. Да, скорее так. Я вот никак не пойму, почему они подняли такой шум, если случай с Скрипалем не беспрецедентен. Когда Литвиненко отравили, то ничего подобного не было. Неужели все из-за отравившихся заодно медиков и спасателей? Нет, Игнат, все немножечко не так. Во-первых, Литвиненко там было не химическое оружие, да, как утверждается. Во-вторых, это было совершенно другое время. А сейчас инцидент со Скрипалем используется для дискредитации Российской Федерации в глазах всей, так скажем, мировой общественности. Попытка дискредитации. Мировая общественность не глупая, далеко не глупая. И страны, которые обладают хоть какой-то независимой позицией по внешнеполитическим вопросам, они все очень холодно отнеслись к этому заявлению Великобритании. Союзники Великобритании, безусловно, поддержали Великобританию. Безусловно. Но они на то и союзники, все понятно. Но надо смотреть за реакцией других стран, за другими, не только натовских стран, не только Евросоюза. Потому что здесь все ясно. Это одна команда, они в одной команде работают. Если они не будут друг друга поддерживать, то, собственно говоря, какая они команда? Они развалятся тогда. Вот. И этот факт, он, например, может использоваться как факт для последующей консолидации Европы. Кстати, обратите на это внимание. Мы знаем, что внутриевропейские противоречия, и в том числе европейские противоречия с Соединенными Штатами Америки, в последнее время сильно обострялись. Сильно обострялись. Например, мы знаем позицию Соединенных Штатов Америки относительно «Северного потока-2». Она резко отрицательная. При этом позиция Германии, мы тоже ее знаем, в Германии все-таки считают, что «Северный поток-2» — это замечательно, было бы и удобно, это был бы хороший проект. И, в общем-то, последовательно шли к тому, чтобы реализовать этот проект с Россией. То есть это некое разногласие, некий раскол. Возможно, основываясь вот на таких домыслах, псевдофактах, вымыслах, которые сейчас порождает Великобритания и втягивает в эту свою истерию остальные страны, возможно, основываясь на них, получится консолидировать то общество, которое сегодня разошлось по некоторым вопросам. И сказать: ребята, ну посмотрите, химическое оружие у нас использует здесь Россия. Ну, они так будут говорить. Какой уж Северный поток, вы что, да? Нельзя никаких дел с ними иметь. И это в определенный момент опять сблизит матушку Европу старую с их заокеанским извечным партнером Соединенными Штатами Америки, которые в определенный момент разошлись, это правда. То есть наметился раскол. Так, что еще? Есть ли у нас, Никита Эдуардович? Тут тоже нет свободы слова, пишет Лев. В смысле, в России нет свободы слова. Вопрос открытый, вопрос спорный. Можно спорить, есть у нас или нет свободы слова, безусловно. Но именно Запад, и это абсолютная правда, учит всех именно вот этой свободе слова. То есть именно Запад выступает с позиции учителя и ментора, когда рассказывает всем о ценности свободы слова, сам же потом нарушая правила игры. Ну, то есть нарушают правила игры сами западные партнеры. Это они говорят, что свобода слова хорошо. Мы говорим, да, свобода слова это хорошо. По сути, повторяю вслед за ними. По сути, мы молодая демократия, это абсолютный факт. А после этого они нарушают правила игры. И мы не понимаем в связи с этим, хорошо свобода слова или плохо свобода слова. Свобода слова, которая идет вразрез с мейнстримом, хорошо или плохо? То есть Запад создает правила игры, которые сам не соблюдает. Вот в чем проблема. И в связи с этим мы не знаем, как играть, безусловно. Нам тоже приходится импровизировать на ходу. И это может сказываться и на свободе слова в том числе. Сейчас о движении скажу два слова.
В движении
5 баллов пробки в Москве на данный момент. Существенно не изменилась ситуация за полчаса. Давайте тогда уйдем на новости. После новостей вернемся. Еще чуть-чуть на эту тему поговорим. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Когда слышу, что Nordost тот же газ и весь пазл начинает складываться, пишет Санчиксон и ссылается на... Радио Свобода вы ссылаетесь. Но это, да, Радио Свобода написала о том, что якобы в Норд-Осте использовался тот же самый газ при уничтожении террористов, вы прекрасно помните. Ну, во-первых, это, конечно, абсолютная чушь. Вот. А во-вторых, мы прекрасно знаем, что Радио Свобода — это радиовещательная организация, финансируемая как Конгрессом США. Только дебил может сослаться на Радио Свобода вообще, в принципе, если он, конечно, не поддерживает Конгресс США. Ну, то есть, вы понимаете. Все, ребята, все ссылки на Радио Свобода — это прямо полный отстой. Это как раз к слову о том, что не может быть государственных СМИ, вот это вот. Вот Радио Свобода Конгрессом США финансируется через Совет управляющих по вопросам вещания, BBG. Называется. Если кто-то не в курсе, пожалуйста, откройте свои глаза, откройте свои умы, откройте свои души и сердца, примите эту информацию к сведению и живите теперь с ней. Потому что радио сообщило. Сразу смотрим, кто финансирует. Легче становится на душе. Конгресс США. В Конгрессе США позиция по отношению к России известна. Они, конечно же, скажут, что этот газ теперь он в Норд-Осте применялся и так далее. Но кто бы в такой газ, в нервно-паралитическое вещество, даже не газ, погнал бы своих сотрудников? Вы хоть представляете или нет? Спецслужбы, кто бы туда погнал? Вы понимаете, что каждый, кто бы прикоснулся к человеку, который имел взаимодействие с таким веществом, он бы тоже, скорее всего, скончался. То есть врачи, все... Все, вот, скорая помощь, кто помогал заложников выносить, ну, вы помните всю эту историю. Все бы умерли. Все бы умерли вообще. Если бы речь шла об этом газе, да, это же не газе, а веществе. Веществе, вот этот новичок, под общим названием новичок, как говорится. Поэтому я, конечно, склонен слушать все точки зрения, но, простите, точку зрения, которая транслируется из Конгресса США, я буду слушать в последнюю очередь. В последнюю. По такой логике все застрелены из автомата Калашникова, убиты Россией, пишет Денис Бодров. Ну, по сути, да, по сути, да. А если докажут нашу вину, что будет тогда? Давай обсудим, пишет Алексус Туманов. Алексус, нельзя это обсуждать, потому что вы смещаете не в нашу сторону уже это обсуждение. Ну, есть, да, вы знаете эти окна Авертона, сейчас не буду объяснять. То есть нельзя здесь ни в коем случае смещать обсуждение в эту сторону, пока нет доказательств. Если докажут, тогда и обсудим. Но они не докажут, потому что у них нет доказательств. Я вам скажу больше. Если бы у Великобритании были неопровержимые доказательства, все бы было уже гораздо хуже. Высылки 23 наших дипломатов. Именно потому, что у Великобритании нет доказательств, они всего лишь навсего высылают дипломатов и истерят. И истерят по полной программе. Потому что если бы были доказательства, это война. Уже бы была бы война, все. Кранты, вы бы уже воевали, все. Ну, а что еще? Если бы были у них доказательства. Потому что это был бы акт военной агрессии, полностью доказанный, вы понимаете или нет? Война с Великобританией. А у них нет доказательств. В этом вся фишка. И потому что у них нет доказательств, они будут звонить, значит, Мэй будет звонить Макрону, Меркель, Трампу, Помпео она будет звонить, Тиллерсону, мне все равно, кому она будет звонить, они всем будут звонить, и они все будут говорить, мы абсолютно выражаем согласие с вами, да, конечно, это прекрасно, да-да-да-да-да, Россия, жуткая Россия, страшная Россия, все мы это прекрасно понимаем. Да... Так, что еще здесь? А радио говорит Москва, кто финансирует, пишет 520-й. 520-й, воспользуйтесь интернетом, погуглите, я вас умоляю. Погуглите. Мы вот как раз не государственные. Кстати, на всякий случай я всем доложу, чтобы уж успокоились вы. Ну, погуглите. Что, вам долго, что ли? Или вы смс-ку мне написать можете, а погуглить у вас сил, ну, не получается, да? А что же Россия жестко не ответит, пишет Нефман. А как Россия должна жестко ответить? Россия должна как жестко ответить? Пустить ракету в Великобританию? Нефман, вы что предлагаете? Какой жесткий ответ? Россия отвечает достаточно жестко высылкой ответных дипломатов. Что еще? Зеркальные меры. Это жесткие меры считаются. Равнозначные. Что-то вы еще предлагаете? Взорвать Великобританию? Стереть с лица земли этот остров? Ну, это смешные предложения, наверное, или что? 7373-948, телефон прямого эфира. В смысле, они не смешные вообще ни разу, они смешные, потому что они, кому-то они в голову приходят, да? Как вас зовут, или здравствуйте?
Владислав, Москва.
Да, пожалуйста, да.
Ну, собственно говоря, все мы прекрасно понимаем, что ситуация до нельзя идиотская, но вопрос, наверное, не в этом, и даже не в том, что они, я имею в виду, власти Великобритании придумали повод не ехать на чемпионат мира в Москву. Вот такой своеобразный.
Жаль, конечно, не посмотрят они игры футболистов.
Да, скорбеть будем всей страной. Но, да. Алексей, на самом деле, если абстрагироваться от такой вот полувеселой ноты, вопрос. Все мы отлично понимаем, шито белыми нитками. Вся всеобщая истерия, да, и со стороны Запада и так далее. Все мы все понимаем, но вопрос остается один. Когда это теоретически может закончиться, и самое главное, а что, собственно говоря, предпринимать России, дабы это как-то вот...
Как вы думаете? Нет? Как вы думаете? Вот скажите. Давайте так, я думаю, что никогда. Это первое. А что России предпринимать? Действовать в своих интересах и не обращать внимания? Ну, я думаю, так.
То есть игнорировать?
Нет, не игнорировать, отвечать. Игнорировать — это если бы мы сделали вид, что мы вообще их не слышим. Нет, отвечать, требовать доказательств, требовать выполнения всех норм, конвенций, которые, в общем-то, подписаны, ратифицированы со стороны Великобритании. Все. Мы говорим, ребята, пока вы не действуете в рамках закона, нам плевать, что вы там говорите. Выслали наших дипломатов, мы вышлем ваших дипломатов. Все.
Но если, Алексей, основные международные институты, вот они-то, в свою очередь, игнорируют наши попытки воззвать к разуму, к логике, к здравому смыслу, да, и к закону. И да, с той стороны, это все игнорируется.
Да.
И вот на этом фоне меня интересует, если попраны основные постулаты, если все персонажи холодной войны, которая была, сейчас кажутся просто милыми душками по сравнению с теми абсолютно анальными клоунами, которые выходят на арену и почему-то позиционируют себя как дипломаты. Так вот, на этом фоне, если все это попирается и не замечается, и перевернуто с ног на голову, как же тогда?
Так же и надо. Потому что кроме западного мира существует еще и другой мир. То есть миллиарды людей живут на планете Земля, есть кроме западного мира и другие государства, которые также недовольны политикой западного мира в отношении себя, вот и все. Но они об этом не могут говорить, потому что они, давайте так скажем, не такие дерзкие, как мы. Мы себя ведем дерзко, это правда.
Искренне надеюсь, Алексей, что вы... правый.
Ну, я сам надеюсь, я так скажу. Спасибо большое. Ведь когда мы выходим на конфронтацию с Великобританией, которую, кстати, сама Великобритания породила, за этой конфронтацией наблюдают не только сторонники Великобритании, не только сторонники, не только. За этой конфронтацией наблюдают все страны мира. И это нужно понимать. Вы скажете, кому это в мире нужно? Да, конечно, там, людям простым, которые идут на работу, возвращаются домой, кушают там, ну, давайте, едят, кушают, неправильное слово. Значит, едят, спят, еще что-то там, моются в ванне, отдыхают. Им плевать, наверное, на это все. Но политики, дипломаты, военные, то есть военнослужащие всех стран мира, они, их внимание максимально приковано сейчас ко всему, что происходит. И не надо думать, что в мире нет трезвомыслящих людей. Есть трезвомыслящие люди, и люди все прекрасно понимают. Они понимают, что есть один военный блок, который остался почему-то, хотя его быть не должно уже, потому что был в противовес ему другой блок когда-то, но этот блок распался. Есть военный блок, НАТО называется. Военный блок НАТО расширяется. Американские солдаты находятся на территории Европы, стоят возле границ Российской Федерации по факту. Американские, не только натовские, я не имею в виду контингент местный. Нет, именно американские солдаты, об этом я говорю, такое есть. Мы это прекрасно понимаем. Основной поставщик оружия в мире — Соединенные Штаты Америки, все это знают. Натовские страны вооружаются оружием американским в основном, но это тоже в общем известно. Ну, если у них, конечно, нет своего, да, там есть натовские страны, которые способны производить свое оружие. Но, так скажем, сателлитные страны, они берут американское оружие, да. Мы знаем, что военный бюджет Соединенных Штатов Америки 700 миллиардов долларов практически. Совокупный бюджет НАТО вообще невозможно посчитать, что он какой-то сверх. Ну, не знаю сколько, триллион, черт побери, там какие-то сумасшедшие абсолютно суммы, неясные вообще, сколько, чего. Ну, то есть там очень большие деньги, еще больше, еще больше. Мы все это понимаем, но ведь есть другие страны, которые знают, что если сегодня так поступают с Россией, а с Россией поступают как? Обвиняют бездоказательно, то завтра могут поступить с ними так же. Абсолютно так же. И если Россия — это ядерная держава, которая может играть даже более высокими ставками, чем, в принципе, позволительно нам на данном этапе экономического нашего развития. То есть мы можем играть с теми, с кем, в общем-то, не знаю, можем ли мы играть или нет. То есть играть выше, чем мы можем, да? Больше ставки делать. Дерзить, дерзить, мы себе это позволяем. То есть страны, которые в порошок сотрут за два дня, понимаете, без России. В порошок сотрут. Вы же прекрасно понимаете, что Сирии уже бы не было. Ну, ее бы не было бы уже. Вы прекрасно понимаете, что вот эта вот вся арабская весна остановилась именно потому, что она остановилась благодаря России. Она бы не остановилась никогда. Все бы было горящим огнем вообще, поглощено. И это видят все, и это все прекрасно понимают. И да, странам-сателлитам тяжело, потому что им нужно и там, и сям, и не поссориться, не дай бог, с вот этой махиной НАТО, с Соединенными Штатами Америки. И при этом, чтобы если вдруг давить начнут, можно было под крылышко кому-то уйти, например, к России. Им очень сложно, у них сложная судьба, у сателлитных стран. Всегда так было. Большие дяди разбираются, маленькие страдают страны. Страдают, потому что им нужно балансировать все время. Кто-то от этого баланса отказывается, встает на сторону, например, Прибалтика, и говорит: все, мы, короче, НАТО. Все, мы ненавидим Россию. Хотя что им ненавидеть Россию? Вы приезжаете в Прибалтику, посмотрите, там русские только и живут. И туристами там русские только и приезжают. Неужто из Европы будут люди ехать в Прибалтику? Нужна она им была 300 тысяч лет. Не нужна им вообще никогда была. Мы только и ездим туда. Деньги и приносим Прибалтике. Экономика на том и держится. Но вот такая игра. Вот такая игра, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да.
Алексей, знаете, я хотел бы вот немножко по-другому повернуть. Скажите, а существуют хоть какие-то доказательства, которые вы, мы можем принять, которые будут показывать, что все-таки это российские спецслужбы отравили в Приполе? Например,
нет.
Вот есть эта организация по запрещению химического оружия, на которую ссылает Лавров. Да, например, если это оказывается, скажет, что, скажем так, это на самом деле этот газ новичок, который мог быть только в России и по прямому умыслу, по халатности, но из российских запасов был использован.
Или мы, поймите меня правильно, вы говорите, если ОЗХО так скажет, ОЗХО так не скажет, потому что это не так. Потому что этот газ, ну, он был в Узбекистане, он в других странах был бывшего Советского Союза. Короче говоря, тем не менее, отвечу на содержательную часть вопроса, да? Содержательная часть вопроса заключается в следующем. Что если ОЗХО скажет? Вот если скажет, тогда и будем говорить. Вот. Но ОЗХО такого вряд ли скажет. И именно поэтому, скорее всего, Великобритания идет не через них, как она должна идти, а идет через Совет Безопасности ООН. Потому что выгоднее нагнетать истерию, нежели предоставлять какие-то факты. Вот. Работать в рамках комиссий созданных, в рамках тех условий, которые предоставляет нам международное право, и нам, и Великобритании, мы здесь абсолютно равны. Мы и предлагаем. То есть российская сторона предлагает. Великобритания отказывается от этого, по сути, саботирует международное право. Вот в чем дело. И продолжает нас обвинять. Если бы они сказали, это, допустим, проводится всестороннее, качественное, нужное расследование, и выясняется, что это откуда-то с территории России. Начали бы выяснять, откуда, допустим. Допустим, так может случиться. Вот. Кто это мог быть? Что это произошло? Например, утечка какая-то или что? Но этого ничего не произведено, непонятно, на что отвечать, непонятно. Понимаете, ставится задача, объясните, откуда у нас газ. Ну, в смысле, нервно-паралитическое вот это вещество. Да откуда мы знаем, откуда оно у вас? Ну, откуда мы знаем? У нас нет никаких данных, черт побери. Ну, вы нам не дали ничего. То есть, объясните нам за 24 часа, почему это не вы. Потому что это не мы. Мы этого газа не делаем уж тысячи лет. Последний раз что-то подобное делалось в Советском Союзе. Россия, все свое химическое оружие уничтожено. Это подтверждено той самой организацией, да, ОЗХО. Все, это подтверждено всеми. Алло.
Что вы хотите-то от нас? Ну, как мы можем объяснить, откуда у вас этот газ? Это ваш газ, он у вас на территории вашей страны. Вы сами думаете, откуда? Из ваших лабораторий, не знаю. Не знаю, без понятия. Давайте разбираться, давайте посмотрим, что это за газ хотя бы. Мы же не знаем, у нас же нет образцов. Мы не можем поговорить с дочерью Скрипаля, мы не можем поговорить с этим Скрипалем, мы вообще ничего не можем. Все, мы сидим по ту сторону, ну, не океана здесь, потому что... ну, в принципе-то, там, Ла-Манш и так далее. Ну, ладно, мы сидим по свою сторону, они по свою, ну, стола условного, да, круглого, и все. Ну, вы дайте нам, что делать-то? Дайте нам какие-то доказательства, давайте разбираться вместе, сядем со специалистами международными, посмотрим. Экспертиза всесторонняя. Давайте, давайте, и будем вместе выяснять. Потому что это ужасно, это катастрофа, если где-то у кого-то в руках есть химическое оружие. Но нам ничего-то не дают. В этом вся боль ситуации. Нас просто обвинили и сказали, это вы, объясните, почему не вы. Мы говорим, ну как, потому что не мы. По сути, этого должно было быть достаточно, да? Но если это не вы? Нет, это не мы. А, хорошо. Но чего-то этого недостаточно, видимо. Да никто ничего не будет выяснять, пишет Антон. Да я-то понимаю, Антон. Просто, видимо, некоторые наши слушатели, как бы, может быть, не услышали этого. Может быть, им еще нужно что-то узнать. Как вас зовут, или здравствуйте, я не знаю.
Здравствуйте, Александр Валерьевич, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, английская кошка нагладила под выборы. Единственная наша реакция — проголосовать за нашего президента.
Вы голосуете за вашего президента, я имею в виду, вы сами выбираете, за кого голосовать и какой президент ваш. У нас есть 8 кандидатов, вы можете из них выбрать и проголосовать. Это первое. Второе, значит, не начинайте никаких вопросов о выборах у меня здесь в эфире. По законодательству я не могу их вести. Мне очень хочется, но я не могу этого делать. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и обсудим вот это дело Скрипаля немножко с другой стороны. Такая скандальная штука сегодня произошла. Ну, не знаю, скандальная, не скандальная, но, короче, даже довольно забавная. Давайте, через секундочку. Значит, у нас есть такой банкир Тиньков. У него есть дочь, она живет в Великобритании. И она в своем инстаграме написала следующую вещь, цитирую, потом, кстати, удалила этот пост. «Меня многие спрашивают, что я думаю про весь этот бред, который происходит сейчас между Англией и Москвой». Ну, это довольно, кстати, забавно, между Англией и Москвой. Не Россией, там, не Лондоном, Москвой, Великобританией, там, и Россией, а и Англией и Москвой, ладно. «Вот что я думаю, мне ужасно обидно, что люди на моей родине не умеют себя нормально вести». Говорит она. «Мне ужасно стыдно в данный момент называть себя русской сейчас в Лондоне. Сразу идет у людей негатив, и все только из-за того, что...» Ну, здесь по президенту уже, да? А это, наверное, будет неправильно, потому что это может повлиять на него как на кандидата. Короче говоря, вот здесь я поставлю точку тогда, в силу того, что у нас скоро выборы. Вот, ей ужасно стыдно за Россию. Вот сейчас и ужасно неудобно там в Лондоне пребывать, жить, потому что... Черт побери, вот сейчас так вот косятся на нее, смотрят как-то не так. Дочь Тинькова, то есть человек, отец которого заработал деньги здесь в России, и человек, который, я так понимаю, на эти деньги, в общем, в основном и живет. Стыдится очень сильно России в Лондоне, потому что на нее не так там смотрят. И знаете, что я понял? У меня, черт побери, нет никакого времени, потому что нам нужно идти на Кардайджест. Мы эту новость... с дочкой Тинькова обсудим после... нет у нас кардайджеста? Нет? Нет? Это на следующий час. Вау, ребята, погнали! 7373948, телефон прямого эфира. Прямо сейчас мы обсуждаем этот пост. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Виктор Михайлович меня.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Вы знаете, нам нужно говорить не о том, что там написала паразитка, которая живет за счет денег нашего народа в Лондоне.
А что же нам нужно говорить?
А говорить о том, почему... это происходит.
Почему это происходит?
Почему нет провокаций против Китая? Почему мы терпим? Почему мы поехали
почему на нет, Олимпиаду? Почему нет провокаций против Китая? Да вы что? Ну что вы говорите? Ну как это нет провокаций против Китая? Вся история с КНДР — это сплошная провокация против Китая. Ну что вы? Ну когда Си Цзиньпин сидит рядом с Трампом, а тот ударяет по Сирии, по военной базе Шайрат крылатыми ракетами. Это что, не провокация против Китая? Да полно провокаций против Китая. Вы просто о них не знаете. Просто вы не китаец, и вы живете интересами России, потому что вы русский человек. Что, в общем, закономерно. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, вот касательно поста дочки Тинькова, хочу сказать то, что это не от большого и культурного воспитания, и отсутствие хотя бы классического российского образования.
Хотел бы обратить ваше внимание, что люди, которые имеют достаточно состоятельных родителей в России, будь то там бизнесмены, чиновники, кто угодно, почему-то, уезжая в Лондон, сразу же испытывают стыд за свою родину. Что с ними происходит? В какой момент они начинают испытывать стыд? Прямо в самолете или сходя по трапу? Вот как это происходит?
Это как эффект 25-го кадра. Спустя там какой-то период времени человек адаптируется, у него впоследствии воздействие средств массовой информации, включая и на русском языке, но иностранной, идет деформация мозга.
Деформация? Ну, я вот, знаете как, спасибо большое, я слышал от, у нас есть теория у главного редактора, и примерно она звучит так: человек, который сваливает зубугор, ну, я сейчас простыми словами говорю. Давайте так. Человек, который решил переехать в другую страну, и, например, жить в Великобритании, он должен свой переезд чем-то обосновать. Ну, чем-то обосновать. То есть, что ты переезжаешь-то? Почему ты живешь не в России, а в другой стране? А обосновать он это может только тем, что вот в России ему было очень плохо. И он начинает стыдиться России, он начинает искать минусы России, начинает называть ее рашкой, начинает ненавидеть изо всех сил свою родину, потому что, а зачем тогда уехал, да? Раз тебе такая у тебя хорошая родина. Вот такое примерно понимание, мироощущение, да, описывал в своих программах наш главный редактор Сергей Доренко, вот говоря о тех людях, которые покидают нашу страну. Может быть, это вот близко к правде, я не знаю. Я не знаю. Если вы когда-нибудь сталкивались с такими людьми, расскажите. Я помню, одна из наших коллег переехала в Израиль. И да, я помню, как ее соцсети наполнились историями про рашку, немытую Россию, ненавидимую и прочую. Но, кстати, она потом вернулась назад. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. 7373948. Еще возможно, я предположу, склонны очернять Россию там, в Великобритании, неофиты, люди, которые не так давно приехали в Великобританию, и они тем самым пытаются получить некий ярлык, так скажем, на дальнейшее служение, и они хотят доказать, что они вот настолько независимы в своих взглядах, что они вот прям англичане, даже они более англичане, чем все остальные англичане, и им прям так стыдно и стыдно за Россию становится. 7373948, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Вадим, Москва. Да. Ну, это прям такой 10 англичан из 10. На самом деле, она говорит, что ей там стыдно, но я думаю, если бы она... Вот если бы я узнал, что это человек здесь что-то такое подобное пишет, ну, именно вот контекст, да, я думаю, я бы здесь тоже бы виска пальцем покрутил, и не будучи там.
Ну, вот так. Ей стыдно за наших соотечественников. За каких соотечественников? За меня, может быть, ей стыдно. Может быть, за вас ей стыдно. Может быть, за нашего постоянного представителя при ООН ей стыдно. Но самое смешное, что она это, конечно же, удалила потом. Конечно же, она это удалила потом. Потому что, видимо, отец набрал, сказал: ты чё, ку-ку, что ли, вообще? Ты чё решила тут? Ты чё творишь? Ты куда лезешь? Но почему-то, вот этот инфантилизм, абсолютное непонимание политической ситуации, примитивное, детское восприятие мира, вот эти девоньки и эти парнишки из золотых семей, да, из золотых пеленок, они не стесняются нести в массы. Я предлагаю всем тем, у кого очень богатые родители, и эти люди уехали за рубеж или живут здесь в России и испытывают некое неудобство из-за того, что им не нравятся их соотечественники. Ребята, никогда не создавайте соцсетей, никаких вообще страниц в соцсетях. Удалите их, чертовой матери. Вы очень тупые, вы ничтожно малы. Все, что вы сделали, это родились в нужной семье и у нужных родителей. Ваша работа над собой сводится к нулю. Пожалуйста, избавьте нас от своих умозаключений, плоских, инфантильных и, в общем-то,
крайне тупых. Просто избавьте нас от них, потому что вы ничего, ни черта в этом не понимаете. Авторитетами вы для нас никогда не будете. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, март, день 15. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. Вы можете писать свои сообщения на плюс 7 925 48 94 8, говорит Москобот. Ну что, а мы будем дальше уже говорить. Ну, я тут смотрю по свежим новостям, что есть... Ничего такого интересного, наверное, особо не могу здесь. Ну, есть только Савченко, которая пронесла гранаты и пистолет в здание парламента, Верховную Раду, да, и подтвердила, что она туда с оружием приходила. У нее, конечно, что-то прям стартануло. Также у нас есть по дебатам один из претендентов на... Президентское кресло набросился с кулаками на оппонента во время дебатов. Вот интересно, как. Другой претендент на президентское кресло ушел с дебатов, как только увидел обманутую им работницу предприятия, которым он руководит. Смотри, я как-то пытаюсь рассказать, и чтобы закон не нарушить. Но там, видимо, что-то интересное происходит. Ну ладно, к черту это все. Давайте я вам сейчас доброе что-нибудь интересное расскажу. Тем более, что это есть. Может быть, удивительное даже. Президент России рассказал о том, что есть у нас планы отправить миссию к Марсу. И вот сказал президент: мы сейчас будем осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса и лунная программа, затем исследование Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году, потом собираемся запустить в сторону Марса миссию. И уточнил, что российские специалисты постараются высадиться, ну, здесь написано, на полюса Луны, поскольку есть основания полагать, что там может быть вода. На полюса, правильно говорить? Не на полюсы? Нет? На полюса? Ну, ладно, если полюса, так полюса. Такая история. То есть мы собираемся, во-первых, в 2019 году, это подтвердилось, лететь на Луну, оказывается, а потом и на Марс. Представляете, какие интересные у нас есть... задумки. Ну что, это смело. Давно ничего такого подобного не было, насколько я понимаю. И, в общем, когда у нас шла речь о Олимпиаде, об Олимпиаде мы здесь спорили, вот ехать, не ехать и так далее, я сказал, что Олимпиаду можно, в принципе, и проигнорировать. Спортом дело не ограничивается. Я имею в виду дело, которое касается имиджа государства среди других государств. И как раз тогда я предположил, что круто было бы полететь на Марс, и типа, а вы тут можете дальше всех метать копье, вот, и быстрее всех бегать, а мы уже на Марсе. Ку-ку, пока-пока, мы уже улетели на Марс. И вот, оказывается, опять возобновляются эти наши идеи полета на Марс и идеи летать на Луну. Но, в общем, цели благородные, вот, и хорошие. Вопрос, станем ли мы это делать. На Луну в лучшем случае, пишет Антон. Но многие вообще считают, что на Марс как раз лучше лететь с Луны, Антон, если я не ошибаюсь. Дорогу бы до Твери сделали, а то на Марс, пишет 48-й, обман. 48-й, многие говорили и про Крымский мост, что это обман, и многие говорили, что космодром Восточный не построят, и много вообще чего говорили про обман. Сейчас вот принято говорить, что новые виды вооружения российского — это обман. Теперь вы будете говорить, что полет на Луну и на Марс — это обман. Тут я могу только одно сказать. Здесь надеюсь, покажет время. По-другому никак не получится. Там, говорят, атмосферы магнитного поля не очень много, пишет Алексей Фрей. А в одиночку это практически невозможно, говорит Мазай. А в целом это популизм, пишет Антон Колганов. То есть, Антон, вы предполагаете, что вы разбираетесь на должном уровне, да? Ну, хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, кто у нас разбирается в космосе, кто у нас работает в космической отрасли, кто мечтает о полете на Луну или на Марс, давайте поговорим, давайте вы расскажете, возможно это или невозможно. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Купром меня зовут.
Да, пожалуйста, Купром.
Я закончил кафедру, которая сейчас называется кафедра ракетных двигателей.
Так.
Защитил диссертацию.
Да.
Занимался теми вопросами, о которых сейчас Владимир Владимирович рассказывал на... Ой, прошу прощения, ну неважно, кто-то рассказывал о вооружениях, но неважно.
Не, нормально, он же рассказывал это как президент, а не как кандидат, поэтому тут можно, в общем.
Мой товарищ тренируется в марсианской программе, хотя понимает, что он лично на Марс не полетит. На самом деле, все это можно было реализовать еще во время лунной программы, и Америка могла это сделать, и Россия.
А почему же не сделали-то?
Ну, а зачем?
Ну как зачем? Вот понимаете, в принципе...
Это колоссальные затраты, это колоссальные
затраты.
Да,
но может быть и колоссальные открытия, Купрум? Мы же знаем, что космос...
Нет.
Почему нет?
Ну нет, ну потому что все, в принципе, известно в той степени достоверности, которая...
Нет, я не о том, что мы что-то о Марсе новое узнаем. Я говорю о том, что для того, чтобы долететь на Марс, нужно приложить такие усилия и такое техническое оснащение изобрести, что это будет двигателем прогресса.
Нет, Алексей, нет. Дело в том, что, ну вот, давайте я не буду говорить о советских составляющих, потому что я просто не знаю, что может быть что-то до сих пор с грифом. Давайте говорить про Соединенные Штаты. «Сатурн-5» — ракета-носитель, которая выводила на первую орбиту 140 тонн. Нужно было вывести 5 модулей, по 140 тонн состыковать и отправить в сторону Марса, без проблем.
Угу.
Тоже можно было сделать с помощью того, что называется «шаттл». Только вместо челнока на эти баки вешать те же самые... Шаттл, кстати, весит тоже порядка 140 тонн.
А что помешало-то?
Ну, еще раз.
Не нужно?
Все было доказано, что нужно было доказать с точки зрения науки и инженерии. И, кстати, с тех пор в ракетно-космической отрасли в плане вот двигателей, в плане химизма двигателей... В плане энергетики в целом, в плане конструкционных материалов не появилось ничего нового.
Ничего
другое
нового.
Другое дело, абсолютно. Другое дело, что сейчас другая электроника, другие системы управления. И, допустим, сейчас нужно на первую орбиту вывести не 700 тонн, а, допустим, 650.
Угу.
Но это не качественный скачок, это обычное количественное развитие.
Угу, угу. Ну а тогда почему, когда вдруг об освоении Марса говорит Илон Маск, все это воспринимают с таким энтузиазмом, начинают гореть глаза у людей?
Простите, но балабол, который используют наработки НАСА, известные 500 раз, который использует совершенно идиотскую концепцию вертикальной посадки, ну простите, ну кому
это надо? Ну Купрум, но подождите, но работает же, людям же нравится.
Обыватель по своей природе хипстер, обыватель по своей природе не образован, обыватель западный, он узкий специалист, прекрасный узкий специалист.
И вот теперь представьте, обыватель западный видит, что Россия первая улетела к Марсу. Представляете, это же эффект разорвавшейся бомбы сразу. Нам же как говорят, как страна-бензоколонка, там, отсталая, разорванная в клочья экономика. И тут, фу, и летели к Марсу. Как они это сделали? Подождите, вот. Это же...
Так, господи, обыватель потрындит на протяжении там полугода и забудет. Кстати, по поводу разорванной в клочья экономики, ну, я сейчас другими вопросами занимаюсь. По всей стране мотаешь, ну, не разорвано, а в клочья. Все нормально. Другое дело, что, ну, слушайте, это уже тема, но настолько широкая. Короче говоря, если вам действительно это интересно, вы знаете мой телефон, я по-прежнему сотрудничаю из кафедры со своей родимой,
да.
И просто это не формат для эфира.
Я понял, понял. Купрум, спасибо вам. Спасибо вам просто про то, что вы рассказали про ракеты. Это было действительно интересно. Но вот я... спасибо. Я рассуждаю здесь вот с какой точки зрения. Представьте себе. Завтра, ну, там, условное завтра. Условное завтра. Россия вдруг первой летит на Марс. Вот, казалось бы, абсолютно бесполезное занятие. Зачем оно нужно, правда? Ну, зачем лететь на Марс? Что там мы не видели, да? Что мы там можем взять? Да ничего. Но мы, например, запускаем эту программу и отправляем на Марс ракету. И первые достигаем Марса. Может быть, это будет... не знаю, с ума сойти, если это будет пилотируемый какой-то полет, то есть там с людьми какими-то, обитаемые что-то, ракета какая-то, это, значит, космический корабль, ну, я не знаю, это вообще возможно или нет, но давайте предположим, что это возможно. И мы это делаем. Ну, что? Вот Купрум говорит, что поговорят неделю-две. Ну, как поговорят неделю-две? Первый человек на Марсе, русский. Все! Это будет. А дальше потом вообще неизвестно, куда там лететь надо. То есть до Марса еще кое-как долететь-то можно, а дальше все, вообще кранты. Непонятно, куда лететь, как высаживаться. Марс еще какой-то вариантик-то есть. И тут первый человек на Марсе русский. И все, все. Ну, я не знаю, вот у нас есть первый человек в космосе, Гагарин, есть первый человек в открытом космосе, да? А вот, есть у нас, ну, Леонов, есть у нас, что еще? Да много чего у нас есть, а будет еще первый на Марсе. Первый на Луне, вот американцы, а мы будем первые на Марсе. А? Каково? Каково? Вот все? И все такие, да, наверное, Россия не такая уж и отсталая страна, раз она вот раз и туда послала космонавта, смотрите. А не значит ли это, что у нас начинается, и сейчас, внимание, сейчас вообще всех шокирую, новая космическая гонка? Потому что, да, президент наш сказал, что у нас готовится полет на Марс. Но знаете, что сегодня сказал Илон Маск? Сейчас просто приготовьтесь. Илон Маск анонсировал создание межгалактической медиа-империи. Я не знаю, что он там жрет. Вот. Что это за таблетки? Но он молодец, конечно, да? Уточнил, что медиа-империя будет носить название THAAD. THAAD. Как-то вот так вот, видимо. Но это не суть. И даже зарегистрировал сайт. Межгалактическая медиа-империя. Ай, чувак жжет просто не по-детски, понимаешь? Вот. Ах, вы на Марс собрались лететь? Межгалактическая медиа-империя! Ну, молодец, чё. Еще первая женщина в космосе. Да, да, программист. Опять иностранцев хотим потешить. Лучше, правда, дорогу в Тверь построили, пишет лимузин. Я, в общем, часто езжу на машине. Я еще раз хочу это подтвердить. Тверь, это же ленинградка, правильно? Ну, я бы не сказал, что она такая уж прям убогая ленинградка-то. В Рязань нормальная дорога. До Белоруссии вообще нормальная дорога. Где-то 400 километров от Москвы, в принципе, всегда нормальная дорога. Примерно 400, может, даже 500 иногда. То есть вот эти разговоры про дороги, они, конечно, ну, уместны, наверное, если речь сейчас будет идти о Зауралье, да? Да, о Сибири, наверное. Я просто там не был, не могу знать, но предположу. Наверное, да. А вот люди, которые мне пишут из Москвы и Подмосковья о плохих дорогах, ребята, ну вы уже как бы это... Вы как фильм из Звягинцева, не своевременно уже. Вам надо что-то новое придумать. Не дороги, а там, не знаю, разметка, например. Кстати, о разметке чуть позже поговорим. А животные первые в космосе тоже наши. Белка и Стрелка. 7373948. Вот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Денис, Подмосковье.
Да.
По поводу освоения Марса. Так есть же уже давным-давно, в 16-м году ExoMars запущен, и в 20-м будет запущена вторая часть, и там именно Роскосмос выступает оператором международной программы. И на протонах они...
Знаете, что мне не нравится? Что она международная? Надо делать свою программу. К черту международную программу.
Ну, конечно, надо. Конечно,
надо. Надо самим без них лететь, и все.
Естественно, но пока что без зарубежных ресурсов, я думаю, мы не можем с этим справиться.
Хотите смешную шутку от Игната? Мне кажется, смешная. Межгалактическая медиа — это РЕН-ТВ, он говорит, мне кажется. Он... Или либо ТВ-3. Да, спасибо, спасибо большое, да. Спасибо. А в Сибири тоже хорошо с дорогами, Новосибирск, Новокузнецк, Шерегеш, например. Серьезно, программист? Там нормальные дороги нет? Я не знаю. До Казани ездил на Новый год, 800 километрах. Из них 650 отличные. Теперь надо, чтобы полос было больше, прямые и без ограничений скорости. Ник пишет. Ну, я вот ездил в Крым, и я помню, как строились дороги. До Воронежа, понятное дело, вообще огонь. Вот, платная. Дальше строились. Сейчас, наверное, построить. Посмотрим. В этом году обещают мост открыть уже, который никогда этот мост невозможно будет построить, понимаете? Там такая земля, она срежет этот мост. Там, если лед, он срежет этот мост, он утопнет, его невозможно построить. Это я просто напоминаю все, кто рассказывал, что невозможно построить мост. Представляете, построили. Вот он уже есть. Он уже есть. Дорожную часть откроют после 9 мая, сказали. Все, это автомобильную, автомобильную часть. Пролеты вот эти все. Все! Вот это. Нет, там невозможно построить! Это невозможно! Я помню, это обсуждалось прям днями напролет, как невозможно построить мост. Возможно. Все возможно, ребята. Все возможно. Есть делать. Я живу в Якутске, до сих пор местами есть тротуары из деревянных бурунков. Бурунки, что это? Отличные тротуары, пишет Гречихин. Вот, видимо, в Якутске и есть проблемы. Ну вот я и говорю, то есть, когда жители Подмосковья, Москвы там и близлежащих городов жалуются на дороги, я вот нормально езжу сам, катаюсь на машине. Полосности иногда не хватает, это правда. А так, М5 уже нормально по ней можно ездить. Она, конечно, перенасыщена с точки зрения трафика и часто не хватает, опять же, полос. Но уже нормально. М5, М7, М4 Дон нормально. А, что там еще? Да, много каких дорог нормальных есть. Минка прекрасная. Прекрасная. Никаких вопросов к ней не возникает у меня лично. Могло быть лучше, может быть лучше. Безусловно, всегда может быть лучше. Ну... Проще снять фильм о высадке на Марс в ангаре в Подмосковье. Говорит, джекпот до Белгорода, дорога отличная, это 750 километров от Москвы. Подтверждаю, говорит харьковчанин. Пожалуйста, ребят. То есть, давайте те, кто нам рассказывает про дороги, вы это, что-то новое придумаете. Полосности не хватает, да, это бывает. Это я с вами согласен. Но я проехал еще, например, по Польше. Ну вот, по Польше. По Прибалтике я покатался. Вот, и много еще в Германии я покатался, ну, в Германии, правда, хорошие дороги, в Австрии хорошие дороги, хорошие, мне очень понравились в Чехии дороги, ну, вот если говорить о Польше и Прибалтике, то есть такие дороги, где тоже не хватает полосности, это тоже понятно. В Беларуси, нашей любимой, основная вот эта дорога, которая идет, ну, та самая наша М1, да, М1, идет от Москвы и, по сути, в Польшу, в Варшаву вообще можно практически... Ну, нет, там до Варшавы, конечно, не доедешь. Ну, через всю Беларусь едет. Дорога эта идет основная. Она хорошая. Но если съехать на примыкающие, не всегда они так хороши, как бы хотелось бы. Если съехать на третьестепенные дороги, то они, ну, так, совсем так уж прям. Не очень. Не очень. Вот. В Польше то же самое. Если едешь по дороге с одним цифровым обозначением, там какая-нибудь, условно сейчас А1, я не знаю, она нормальная. А22, она уже будет какая-то, условно, опять же, уже она так. А если три цифры, все, пиши пропало, там дорога уже никакая. Просто надо вам покататься, некоторым, видимо, тоже посмотреть, оценить. Ну вот, тогда будет нормально. Крымский мост откроют с помпой, а потом закроют на ремонт лет на 5, пишет Женя. Женя, ну откуда у вас такая информация? И мне так нравится, что вы пишете это капслоком стопудово. Ну откуда у вас такая информация? Вот очередной вброс, очередная какая-то, ну какая-то липа. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Иван, меня зовут. Знаете, если к теме космоса вернемся, а я вот верю. Мне кажется, легко мы это сделаем.
Ну, легко-то...
Просто без проблем.
Ну, такого не бывает, чтобы в космосе и без проблем.
Ну, без проблем к тому-то, что нам все-таки пообещали какие-то новые открытия. И насчет, я думаю, то, что мы были первыми в космических вещах, я думаю, что с вами соглашусь, мы это продолжим, и согласен с вами все, кто говорит, что нереально, но это хейтерство, это не гордость за свою страну.
Да не, но считаю, есть люди просто, которые не верят, они никогда не верят, пока не сделают, и даже когда сделают кто-нибудь что-нибудь, они все равно не верят. Понимаете, согласен. Были люди, которые говорили, АвтоВАЗ, он будет отстой всегда. Лада это отстой. Но сейчас вон люди покупают себе эти Весты, ездят, и все уже, разговоры закончились.
Лидер продаж, работаю в автобизнесе, Лада, Веста, лидер. Лидер продаж.
Да, это правда. И не надо, и не то, чтобы она очень сильно дешевле там стоит своих конкурентов. Ничего подобного. Нет, просто нравится людям. Да.
Просто машина удалась, согласен. Это то же самое с космосом. Мы это сделаем, и все, и потом очередной раз в эфире посмеемся над теми, кто в это не верил.
Да, понял. Света говорит, что трассы есть, а в самом Смоленске, там, Ельня, Рудни, да, дороги нет. Здесь я с вами соглашусь. По трассе едешь хорошо, в город заезжаешь уже не так хорошо. Но мы не единственная страна с такой проблемой. Потому что часто трассы федеральные занимаются федеральные власти, вот, а внутренними дорогами занимаются власти не федеральные, региональные или муниципальные. Как раз те самые власти, значение которым люди, жители Российской Федерации, мои соотечественники, придают очень малое. То есть у нас плевать хотели, кто у них там губернатор у людей, плевать хотели, кто вообще в муниципальной власти, еще где-то. Все это у нас как-то вот оно так не очень интересует людей. У нас сразу мыслят категории федеральной власти, интересно только президент, остальное все неинтересно. Соответственно, вы и получаете. Федеральные дороги ремонтируются, делаются, и вот мне уже сейчас сообщения идут о том, что они достаточно хороши на протяжении там, ну, где-то 500 километров, где-то 750, если от Москвы ехать, ну и так далее. А вот в городах, извините, да, я заезжал с территории Беларуси, в Смоленск, да, точно, да, я вспомнил, это была зима, это, вот так снежок пошел, это, видимо, ну, не зима, а осень, скорее всего, чук меня туда понесло, я не могу вспомнить, но это, ладно, не важно, важно то, что я, конечно, чуть машину прям там не потерял на въезде в Смоленск. До этого все было нормально, на въезде в Смоленск, там, ба-бам-бам-бам-бам-бам, я думаю, ох-ох-ох. Или едешь, например, туда вот, в сторону Ростов, не на Дону, а вот Ростов, тот, который великий, вот. То же самое, трасса нормальная, где-то узкая, конечно, понятное дело, но нормальная дорога. И вот ты заезжаешь в этот Ростов, и прямо там такие ямы, что, боже мой, что творится вообще? Что творится? Ну, колеса не оторвались у меня. Лихо я заехал, ну, лужи вижу. Ну, лужи и лужи, ну, что, ну, думаю, маленькие лужи, правильно. А там оказалось, что под лужами скрываются такие ямы, которые мне и не снились. Так, в самом Курске такая же убитая дорога, пишет харьковчанин. Да, дышать чем будете, зачем вашу Ладу с импортными запчастями, пишет Виктор. Какой? Это Виктор А. Это тот самый человек, которому все нужно объяснять. Ну, хорошо, Виктор, объясняю. Вы возьмите iPhone американский, а в нем будут запчасти китайские. Импортные, так сказать. Сейчас во всем мире так. Это норма, это правильно. А возьмите-ка вы советские машины ГАЗ и узнайте, что это Ford. И будет вам счастье. Поэтому перед... Ну, хотя, вот, с другой стороны, сейчас я напишу тебе... Точнее, скажу. Перед тем, как писать тупые вещи, там, постарайтесь хотя бы что-то узнать. Но есть люди, на которых не работает это все. То есть мне каждый раз приходится объяснять, что вот оно вот так устроено. Но ты просто берешь, например, какую-то машину и понимаешь, что в ней половина зарубежных комплектующих. И во всем мире так. Ну, человек не знает. Ну, хорошо. Ладно, в движении.
В движении.
7373948. Я понял, что всех все равно не переделать. Какая, собственно, разница, и зачем мне кого-то переделывать, да? Будем искать соратников, а не переделывать тех, кого невозможно переделать. Ну, да, и нужно все объяснять. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Тараторка.
Да.
Решил я сегодня Васе довериться, и он меня повел через Щелчок. Зря он это сделал. Тяжело как-то вот пробиться на эти окружные дороги.
Какой Вася, простите, я только что...
А я Яндекс называю Васей.
Все, я вас понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфира. Я единственное не понимаю, почему, надо было спросить. Но в следующий раз спрошу. Перед тем, как вещать тупые вещи по радио, надо что-то хотя бы узнать, пишет ЧГ.
ЧЕГЕ, а теперь приведите мне пример этой тупой вещи, и как вы ее опровергаете. Но вы же не приведете пример, поэтому я прекрасно понимаю, ЧЕГЕ, что вы пытаетесь самореализоваться, да, каким-то образом. У вас пока плохо получается. Давайте, фактов набирайте, а то похоже на Терезу Мэй. Как баба, пишите. 19.30 новости. Посмотрел потасовку на дебатах, мне понравилось, я в восторге. Прямо, знаете, изо всех сил попытался это успеть выложить в Инстаграм свой и выложил с подписью «Я в восторге». Всем советую посмотреть, обязательно замечать. Заходите прямо в мой Инстаграм, посмотрите, потому что мой Инстаграм — это же не СМИ, и это не будет считаться какой-то агитацией или что-то такое, да? Так, ну, так, это я просто хэштег поставил. Очень-очень эффектно там, ну, классно, классно. В который день подряд меня радуют дебаты, это великолепно, это... Слушай, это такой смак. Я вот как могу рекламирую просто это. Это потрясающе, ребята. Чудо, 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 чудо. Ладно. Но в эфире, ладно, не будем обсуждать. А то у нас еще вдруг там ЦИК прижучит, скажет, что я там за кого-нибудь, может быть, кого-то агитирую. Или наоборот, там пытаюсь что-то сделать плохое. Я не пытаюсь никого агитировать и еще что-то такое. Выбирайте того, кто вам нравится. Выбирайте своего президента. Все 18 марта. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Я не настаиваю. Мне это не нужно. Кстати, по поводу дорог. У нас уж пошел разговор про дороги вот как-то перед новостями. И появилась ведь новость. На российских дорогах появится синяя разметка. Кроме того, будет расширено применение желтой разметки. Короче говоря, меняет Росстандарт приказом изменения, вносит в ГОСТ. Да? Нововведение вступит в силу 1 июня. К примеру, желтый цвет сейчас применяется для обозначения зон запрета парковки или в качестве временной разметки. Теперь желтыми могут быть основные виды дорожной разметки, разделяющие потоки и полосы движения. Ну, то есть, например, две сплошные, они будут желтые. Если кто-то был в других странах, не в нашей, знает, что это... Много где применяется. Синим цветом будут оформлять прерывистые линии, которые используются для направления движения на перекрестках. То есть на перекрестках, вы знаете, вот есть линии такие, они указывают на повороты. Они будут синими. И это тоже правильно, я считаю, потому что иной раз можно не понять, где какая линия. Кроме того, в ГОСТе появится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт. Знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей. Ого. Разметка типа «вафельница». Зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке. Также стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота. В старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные. Вот так. Так что давайте. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Готов обсуждать эту прекрасную, замечательную тему. Вот. Относительно разметки. Такие пироги. Потому что я бывал во многих, в общем, странах. Ну, как мне кажется, во многих. Я так говорю. Во всех случаях, в европейских. И я заметил одну очень важную вещь. То есть, если с качеством дорожного полотна у нас хоть как-то более или менее нормально... Ну, то есть, действительно, у нас строят дороги. Это уже факт, нельзя отрицать. Сейчас строят, сейчас делают. Но вот разметка, она у нас реально ужасная. Просто катастрофичная. Именно разметка. Она какая-то тонкая. Она не отражает свет часто. В большинстве, в подавляющем большинстве случаев. Часто ее вообще нет, этой разметки. То есть разметка, на мой взгляд, это в принципе такой бич наш. И именно благодаря хорошей разметке обычно дороги смотрятся красиво. И создается ощущение хорошей инфраструктуры именно благодаря разметке. Ну вот, особенно светоотражающие удобно. 7373-948. И у нас с разметкой все-таки, на мой взгляд, проблемы. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Алексей, привет, Роман. Алексей,
да, пожалуйста,
во-первых, Роман. Спасибо за эфир. Во-вторых, тут полгода был в Кировской области, занимался как раз безопасностью объектов транспортной инфраструктуры. И там на федералке разметка. Угу. Думал, сначала меня глючит. Еду ночью, значит, она отражается. И получается эффект, как будто забор. То есть справа сплошная, угу. Стоит как будто стеной отражение, А прерывистая идет действительно как столбики. Очень удобно ездить, очень классно. Потом с ребятами поговорил, говорят, не глючит, правда, так и есть.
Да, да, вот. да. Я говорю, от хорошей разметки, от вообще хороших знаков, заграждений, комфорт управления автомобилем, ну, сразу резко повышается. Резко повышается. То есть, например, та же самая Польша, когда ты въезжаешь со стороны Беларуси, ну и России, у них дороги там не очень. То есть Польша, она направлена в сторону Евросоюза, она направлена в сторону Германии, и, по сути, хорошие дороги там идут от, ну, прямо хорошие дороги, да, идут от Варшавы и туда в сторону Берлина. Вот там, да, там они построили классную дорогу, все понятно. А так, в общем, все очень скромно, но есть разметочка. И разметочка конкретно абсолютно все отражает, и есть знаки, аккуратненько стоят, маленькие столбики со светоотражающими элементами, и это очень удобно, это очень удобно. Много светоотражающих элементов используется рядом с пешеходными переходами, это тоже очень удобно. Я ненавижу наши темные пешеходные переходы, особенно на федеральных трассах, особенно где скорость, там, ну, можно ехать, ну, 100 км в час, 110 даже, если плюс к 90 прибавлять. И, например, пешеходный переход. Это просто ад какой-то. Я не знаю, с этим что-то, безусловно, надо делать, на мой взгляд. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Василий Владимир. Часто езжу, ну, по работе 10 лет в Европу. Я просто хочу сказать. Вы, если ездили, вы помните, уже в Польше начинается. Почему в России не делают? Помните, обочина отделяет, ребристая такая.
Да, 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 да. И если ты заезжаешь колесом...
Для того, да, и она служит, если человек засыпает, она шумит. Да. Стоит вам колесиком чуть, там шум вообще получается, в машине вибрация.
Да, да.
И человек вот многим спасает жизнь.
Да, да.
То есть монотонно влево отбойники не пустят, а вправо при случае всегда.
Да, да, я с вами согласен абсолютно. Это во многих странах я такое встречал. Разметка, во-первых, она очень... Так я понимаю, плотная, и она высокая, ребристая такая поверхность создается, ну, то есть пунктирная она, и частая довольно. И когда ты заезжаешь колесом на эту разметку, ты получаешь звук такой, ну, не только звук, ты получаешь вибрацию на корпус автомобиля, прям дрррр вот так вот делает. И ты сразу, а, что такое? То есть ты просыпаешься, это очень удобно, это очень удобно. У нас научились разметкой делать, просто кладут полоски приближение к, ну, опасным участкам, как я понимаю, и к пешеходам. Пешеходным переходом, когда идет она там, вот так вот, ну, если вы знаете, да, просто линии перед пешеходным переходом, раз, два, раз, два, три, то есть ты тоже можешь, например, задуматься о чем-то, и тут ты получаешь эти полосы, которые ты переезжаешь, они, по сути, не параллельны твоему движению, а перпендикулярны, и ты более-менее всегда... Ну, настороже, так скажем. Это тоже очень удобно. Это тоже очень удобно, и надо применять. В Беларуси как раз на основной трассе такая ребристая разметка на обочине. Да, Кунжут, абсолютно точно подтверждаю, да. И я бы хотел просто, знаете, как я, пользуясь случаем, хотелось бы сказать. У нас очень большие проблемы есть в Москве сейчас, конкретно на улице Николаевская. И я не знаю, нас слушает кто-то из властей или не слушает. От Земляного вала и до Яузской улицы. Там разметку не начали... Нарисовали часть разметки, а больше не сделали. И получается следующим образом. Автомобили не могут разобраться, автомобилисты, где ехать. И получается, что полоса, которая должна быть разделена на две полосы, то есть в одну и в другую сторону, двумя сплошными, там этих двух сплошных нет, и люди считают, что это один ряд. А люди, которые движутся из центра, скажем, туда, на шоссе энтузиастов, они вынуждены ехать по выделенной линии для общественного транспорта. Выделенной полосе, простите, для общественного транспорта. Либо они идут уже в лобовую атаку. То есть это прям патовая ситуация. Я думаю, что там, ну, я не видел, были ли там аварии или нет, но мне кажется, это очень опасный участок. Я бы хотел, чтобы на это обратили внимание представители властей, потому что это прям очень плохо, очень плохо. Если кто-то умеет у нас формулировать запросы какие-то, да, и посылать их в нужные инстанции, я прошу вас сделать это. Потому что там прям, правда, очень плохо, правда. Люди едут друг другу в лоб. Просто потому, что нет нормальной разметки. Она там была, ее вдруг не стало в определенный момент. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Ирина, Москва.
Да, Ирина, пожалуйста.
Хорошая, конечно, идея с разноцветной разметкой. Но проблема в том, что из-за грязи не видно даже белую разметку.
Ну да.
И какой смысл тогда в полгода не видеть никакую разметку, никаких цветов?
Ну, смотрите как, здесь очень просто, знаете, вот я вчера читал материал про кабриолеты. Вот сейчас неожиданно зайду вообще с другой стороны. Там человек, который любит ездить на кабриолетах. У него все машины кабриолеты. И он ездит по Москве, ему нравится. И он объясняет, говорит, да, конечно, зимой кабриолет не самый лучший автомобиль. С точки зрения хотя бы его посадки, а у нас очень много снега. Он говорит, но это же не повод остальные полгода, например, не ездить на нем, потому что он мне нравится. То есть почему мы должны, исходя из того, что у нас часто зимой очень грязно, это факт, например, игнорировать тот факт, что у нас летом, в общем, довольно чисто, и этой разметкой можно пользоваться.
Да, просто удивляет, что они почему-то не хотят сделать светоотражающую разметку в большинстве случаев, и именно объемную разметку, когда ты чувствуешь, ну, вот про то, про что вы говорили.
Ну да, обычно, правда, такое на трассах делают, то есть в городах я не видел, не помню, чтобы была светоотражающая разметка. В городах все-таки речь идет об освещении хорошем. А вот на трассах, да, этого хотелось бы. Хотелось бы.
Спасибо.
Да, спасибо, спасибо и вам. А зимой вообще надо водить осторожнее, пишет Святослав. Здесь я с вами соглашусь. Так, пусть хоть какая-нибудь была бы, как зима, так ее вовсе нет, пишет Злата. Ну, Злата, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, что грязища такая. Вот сегодня я тоже на машине ехал, стою, повернул голову, увидел Мерседес, Ешка, купе, предыдущий кузов. И вспомнил, что я так что-то... Ну, такие машины я видел в Швейцарии, да? Ну, просто вот как-то мне в голову, я помню, запало в Женеве, вот я видел именно такой Мерседес. Он черный, и он был очень чистый, потому что, ну, довольно чистый город. И я вот смотрю, он, конечно, такой грязный, этот Мерседес стоит, и я думаю, ну да, все-таки погодные условия у нас, они жесточайшие. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Александр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Про разметочку, да?
Ну да, про разметку, да. Да, да.
Ну, я, конечно, согласен, что да, ее плоховато, может быть, видно из-за нашего климата там и так далее. Но скажу так, вот если бы я был где-то у власти вот рядом с дорогами, да, я бы, может быть, поставил такую задачу, чтобы Россия, как страна с таким вот большой разницы в климате, в погоде, прошу прощения, мы разработали и асфальт, и да, в том числе и разметку, и могли, ну, и продавать ее, понимаете, то есть надо быть лучшими в этом. И очевидно, что нам нужно, ну, не просто цвета менять, да, какие-то технологии либо изобретать, либо применять, найти их и так далее, там, где-то вот дороги с подогревом. Ну, смотрите, где-то дороги с подогревом, по-моему, то ли в Японии, то ли где-то. Часть дорог, по крайней мере, вот я где-то слышал такую историю. То есть там, и может быть, с разметкой то же самое сделать какая-нибудь. Она там химически активная, при выпадании снега там все тает и так далее. Ну, я, в общем...
Вот сейчас вот ваше предложение с химически активной разметкой прозвучало сверхактуально, конечно.
Ну, это так, но это, конечно, так. Я просто первое, что в голову пришло. Но, по сути, я согласен с тем, что да, у нас с разметкой проблема. Вот, и она еще усугубляется тем, что если чуть что, какой ремонт, да, минимальный, ее вообще нет, и вот это просто хаос, конечно.
Ну, я понял, я понял. Хаос. С другой стороны, вот скажите, как мы же сейчас жалуемся, спасибо большое, да, на то, что у нас, например, разметки не видно зимой. В частности, из-за снега. Часто такое бывает. Ну, вот Слава Биг пишет, например, оранжевую светоотражающую полосу зимой-то видно. И это правда. Вы прекрасно знаете, что, например, в футболе применяется красный мяч обычно для того, чтобы играть зимой, если, например, снег. Потому что белый мяч на снегу, его не видно ни черта. Ну так получилось, знаете, погодные условия иногда бывают, выпадает снег. Вот. А вот оранжевый, например, видно уже. Желтый, конечно, хуже будет видно. Оранжевый будет видно хорошо. Вот не знаю, смотря какой у них там будет желтый. Условия условиями, но большую часть грязи мы разводим сами, до сих пор посыпая дороги песком и не изолируя открытые местности, почву от пешеходной и проезжей части, пишет Игнат. Но пытались у нас власти этим заняться, я имею в виду московские, и изолировать, и перекладывали бордюры. Я помню, сколько истерии было связано с этими бордюрами. Но понятно, что эти бордюры все еще придется переложить во всех районах Москвы, чтобы они были выше почвы. Иначе эта грязь как была, так и будет, но это тоже известная вещь, если кто-то увлекается, так скажем, всеми этими исследованиями городской среды и предложениями, которые двигаются в мире, то они знают, что часто вот именно из-за того, что бордюр низкий и почва выше, грязно, потому что почва сползает через этот бордюр.
Так, народ, так, опять мы что-то там в Америке взорвали, пишет Дмитрий. Это, видимо, вы что-то иронизируете, да, на тему каких-то событий в Америке. А что вы имеете в виду? Я вот здесь смотрю. Нет, не вижу. ЕС добавил в санкционный список одного военного и трех ученых Сирии. США действуют в привычной манере. Новые санкции введены без доказательств, сообщает Слуцкий. Кстати, интересно. Отражающая разметка опасна для мотоциклистов. Очень скользкая, пишет Лимузин. Но при этом все мои товарищи, которые любят мотоциклы, и вот у меня есть товарищ Денис. Денис, если ты меня слышишь, привет тебе. Он вообще всю Европу ездил, изъездил на мотоцикле. Он как раз не жаловался на разметку эту. А в Европе применяется эта отражающая разметка. Не жаловался, что ему было скользко. Я таких историй не помню. Плюс у меня есть знакомая по работе из Audi. Она любит очень ездить на мотоцикле. Она тоже рассказывала, что ездила в Европу на мотоцикле. И говорит, я говорю, вы не боитесь вот такие далекие расстояния? Говорит, да нет, там вроде безопасно. То есть я не слышал от мотоциклистов претензий к этой разметке в Европе. Может быть, вы что-то знаете такое. В США взорвали химзавод, на котором, походу, делали новичок для Британии. Заметают следы, говорит Кунжут. Разметку продублировать подвесными знаками на дне, пишет Рудольф. Нечего ездить между рядов, говорит Трофимка. Если не превышаешь на мотоцикле, никогда не разобьешься. Ну, вас могут раздавить, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, Павел, Москва.
Да.
Вы знаете, Польша, конечно, Германия, это хорошо, это довольно теплые страны, да, а вот... Нам надо обратиться к опыту холодных стран. Вот я помню, как-то еще, ну, это в 90-е, правда, годы, Финляндия, там есть очень такие узкие дороги по одной полосе в каждую сторону.
Uh-huh.
Вот, и там мне очень понравилось, шикарно с освещением было сделано. Там, когда ты приезжаешь, за три светофора, ну, столба за тобой, перед тобой загорается точно. Освещение не постоянно работает, а стоят датчики движения на столбах.
Uh-huh.
Да, и машин мало там, она, может быть, там раз... Там в 20 минут одна машина проезжает. Но прям перед тобой бежит полоса света. Естественно, конечно, разметку это видно шикарно, и все. То есть вот экономится электроэнергии очень много.
Понял, спасибо большое. А в Эстонии, например, довольно просто решена проблема с подсветкой пешеходных переходов. Фонари светят над переходами, и пешеходов, идущих по ним, очень хорошо видно, пишет Антон. Хотя бы так, Антон, хотя бы так. Но химзавод взорвал США, мне говорят. Ну, я посмотрел вроде бы, да, что-то вроде есть какая-то информация, но я не знаю, в новостях вот сейчас открытых как-то я вижу только от августа подобную информацию. Может быть, где посмотреть, ребят? А, вот, все, нормально, я нашел, спасибо большое. В американском штате Техас произошел взрыв на химическом заводе. Согласно официальным данным, в результате инцидента один человек пропал без вести, еще один пострадал. В настоящий момент пожарные пытаются потушить возгорание, охватившее здание из-за взрыва. Интересное совпадение, правда, да? Это интересно, интересно. А что если на этом заводе делали газ-новичок? Что если так? У американцев, говорят, была формула. Может быть, а? Может быть, да, может быть, нет. Ездил с знакомыми, не помню куда, и тоже не было разметки, причем на довольно-таки широкой дороге, то есть многополосной. Спросила, как так и как ориентироваться. Сказали, в правилах есть пункт, в котором говорится, что водитель должен уметь ориентироваться, считая, что это неправильно. Нет, это правильно, 88-я. Такое есть, вы должны мысленно разделить дорогу пополам, например, и как-то этим воспользоваться. Проблема только в другом, что... Если вот сейчас мы говорим о ситуации на Николо-Ямской, там выходит, что вообще нет полосы, которая позволяет вам двигаться из центра в, ну, туда, в область, так скажем. Это я вот обозначил позицию. Ладно, хорошо, я должен с вами уже прощаться до завтра. Почему? Потому что дальше будет рубрика Car Digest. Соответственно, завтра встретимся здесь же, в программе «В моей». Программа называется Алексея Гудошникова. Так вот я незамысловато ее назвал когда-то. Так что я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.